Здравствуйте, Изолента Лайф выходит сейчас в социальных сетях в 11.00, в Телеграме, ВКонтакте и в Рутубе, если я ничего не путаю. Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, доброе утро.
Доброе утро.
Дорогие
доброе.
Вы мои. А мы ждем Петра Алексеевича, он где-то там на подходе, на подлете, будет минут через 10. И через 4 минуты мы выйдем на радио «Спутник» традиционно для нашей аудитории, которая слушает нас по радио. Кстати, кто не знает, нас теперь по радио можно слушать и даже в Крыму. Весь Крым мы теперь покрываем еще, помимо того, что... Да, Петербург, Москву, теперь у нас Севастополь, Симферополь, говорят, Ялта. Ну, вообще говорят, что везде. Весь Крым можно...
Мировое господство все ближе.
Мы всех...
Не сидится тебе так людям портить выходные.
Да ладно, ладно. Нет, наши приятные голоса. Кстати, я вот сейчас вернулся, кто не знает, я вернулся сейчас с Луганска. Буквально сегодня ночью, 2 часа назад я прибыл в Москву. Из Луганска, я сказал, из Луганска.
Не с Луганска,
а нет, это Луганска. Тебе показалось, из Луганска.
А, хорошо, да. Ладно.
Вот, вернулся из Луганска, нас там смотрят, подходили ребята военнослужащие, благодарили за изоленту, особенно благодарили Дмитрия Юрьевича и Сашу. Смотрят в основном по субботам, поскольку много времени на посмотреть, как вы понимаете, у них там не особо есть, но субботние выпуски стараются не пропускать. Очень сильно благодарили. Вот, я даже выкладывал фотографии, там обычно парни суровые, но тут они даже попросили сфотографироваться и попросили передать вам большой привет.
Спасибо.
Приятно. Да, так что так. Ну, я заочно, естественно, передал приветы от вас, не дожидаясь встречи, но и, соответственно, сейчас я думаю, что тоже ребята нас смотрят, надеюсь на это. Вот, соответственно, напомню, что нам вопросы можно в Donation Alert задавать.
Ссылка, да, мне кажется, под сегодня у нас будет такой эфир вопросов Трофиму, который действительно съездил в Луганск. Это опыт, безусловно, требующий того, чтобы ты о нем поведал. Есть, да. у меня точно есть много вопросов, и общечеловеческого свойства, и...
Ну, сейчас мы начнем буквально через две минутки. Да, через две минутки, и можно будет спокойно на эту тему поговорить. Есть чего рассказать. И прямо я очень впечатлен тем, что там происходит. Я закину, как пока не начался сейчас эфир. Есть еще две минуты. Я хочу сказать, все, кого будут по работе, там, по делам, приглашать, поделиться своим опытом туда. Просто вот я рекомендую настоятельно. Там настолько благодарная аудитория, им настолько мы нужны, что это даже страшно себе представить. То есть они из тебя высасывают всю информацию, каждое слово. Они смотрят тебе в глаза, и они, им это нужно. То есть вот бывает, знаешь, Саша, да и Дмитрий Юрьевич наверняка это тоже с этим встречались. Вот читаешь кому-нибудь лекцию, сидишь, там ползала в носу ковыряется, ползала в телефоне сидит, вот, и человек 5 смотрит там на тебя, там вот так вот, влюбленным взглядом. Тут просто все. Вот все. Без исключения сидят и слушают. То есть это, конечно, очень впечатляет. Мы им очень нужны. Так что сейчас, конечно, об этом поговорим.
И они нам нужны, ничуть не
меньше. Они нам бесконечно нужны. Они нам бесконечно нужны. У нас синергия очень серьезная с ними. Вот. Ну и, в общем...
Сколько ты ехал, кстати?
Ну, туда-обратно где-то в районе 30 часов получилось.
А в смысле туда? То есть туда
15? Ну,
15-15,
да.
А на чем?
Да. Мы на автобусе ездили из Москвы.
Из Москвы поехал, да?
Да, по-другому, видите, Ростов закрыт, аэропорт. Ближайший аэропорт Сочи, из Сочи ехать до туда приблизительно столько же. Ну, то есть тут такое, погнали. О, все. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. У нас сегодня суббота, 25 июня, 11:04, и на радио «Спутник» начинает вещать «Изолента Лайв» Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро, да.
Мы как бы ведем с Петром Лидовым. Петр сейчас на подходе. Будем считать, что он с нами. И вот-вот
просто молчит.
Ворвется в студию. Да, просто молчит сегодня. Вот. Ну что, друзья мои, как дела у вас на этой неделе?
Слушай, мне кажется, мы должны спросить тебя, как ты дела. Для радиослушателей можем повторить, наверное, хотя те, кто вас, вы имеете в изоленте, слушают, знают. Трофим был в Луганске, был с лекцией.
Хотя, но я скажу сейчас, конечно, с чем мы был, там не совсем я был с лекцией.
О чем трахеотерапия может поведать миру, кроме вот тут нам, с Дмитриевичем, понятно еще, но как-то выходя за рамки этого эфира, чтобы кто-то тебя слушал, это, конечно, вызывает определенные вопросы. Но это шутка, нет, Трофим действительно умеет создать ощущение, что он что-то понимает, и вот под это ощущение падают все, в том числе даже я иногда слушаю его лекции, вот потом выхожу, как такое, от Кашпировского, вот так, то ли воду зарядил, то ли рассказал что-то. Ну, так интересно, ничего не понял. Ну, захватывает. Вот. Тем не менее, да, если без шуток, уже действительно такой, ну, смелый поступок, чего говорить. Расскажи, пожалуйста, почему ты решил поехать, с чего ты решил, и какая была цель. А уже потом мы с Дмитриевичем позадаем вопросы, да, детальные. Дмитриевич, так посмотрим.
Конечно. Смотрите, Саша, конечно, меня представил как никогда вообще великолепно в таком прекрасном свете, как шамана Кашпировского. Ну, так оно и есть на самом деле, чего что скрывать. Союз журналистов организовал поездку в Луганск для того, чтобы провести там конференцию. То есть я ездил не один, мы ездили группой из, в итоге, 15 человек, даже 16, для того, чтобы провести конференцию для журналистов и представителей средств массовой информации Луганской Народной Республики, для того, чтобы объяснить им, как работать в условиях жесточайшей психологической борьбы со стороны Украины, которая борьба там не прекращается ни на минуту. Они бьются за частоты, они бьются за газеты, они бьются за интернет, они бьются за все, то есть там постоянно идет перехват повестки. Вот это для нас совершенно не характерная вещь. То есть мы уже давно забыли, что такое чужие голоса. Да? А еще хуже, ну, помните, да, «Голос Америки», «Радио Свобода» там и прочее. А еще хуже, когда эти чужие голоса доминируют. То есть твои голоса, которые твои журналисты создают, они скорее, и их надо искать и ловить. Потому что чужих больше, у них техника лучше, у них там вот это вот все круче и так далее и тому подобное. Вот. Но, соответственно, конечно, сейчас ситуация в Луганске другая уже. Там сейчас уже свой голос присутствует в полном объеме, но нужно объяснять, как снимать с людей этот морок безумный, который на них наложила оппозиционная, мягко говоря, страна. А морок там дикий. То есть люди, которые побывали на оккупированных территориях, которые были на оккупированных территориях, они находятся в состоянии зомби. То есть их надо из этого состояния выводить. У них промыт мозг. Им давали книги про русских нацистов, про то, как русские во время Великой Отечественной войны убивали мирных людей. Внимание! Русские убивали мирных людей. Учебники такие, истории у детей. Ну вот, и мы, значит, поехали туда с миссией провести эту конференцию, поговорить и рассказать, как в таких ситуациях поступать. Там были специалисты по абсолютно разным направлениям. В основном журналисты. Я подчеркну, я не журналист, я был приглашен туда как именно специалист по формированию сознания, вот это вот все, ну то есть как массаж мозга, вот как людей выводить из этой вот ситуации, да. И, да, конечно, коллеги высокопрофессиональные, потрясающие, делегацию возглавлял Владимир Соловьев, Владимир Геннадьевич Соловьев, представитель Союза журналистов Российской Федерации. Вот у нас Владимиров Соловьевых несколько, как вы понимаете. Соответственно, это Владимир Геннадьевич Соловьев, председатель Союза журналистов. Вот. Ну и в двухдневном формате, по ударно, там, по-моему, по 10 часов в день мы с ребятами работали. Ребята молодые, мощные, просто очень крутые, красивые. Вот видно, что прошедшие вот это вот все, но, не, скажем так, не склонившие головы, да, не опустившие рук. Но про истории, которые там нам рассказывали, я думаю, мы еще сегодня поговорим про то, как они прошли. У меня почему-то вот ассоциация, то, что было там, это блокада Ленинграда. И я им сказал, я говорю, ребят, когда вот вас начинают прессовать, когда враги начинают информационной повесткой вас душить, вы проводите аллюзию с блокадой Ленинграда. Присылайте те картинки, выкладывайте их у себя в интернетах, на своих ресурсах, печатайте их в газетах, не стесняйтесь. Проводите прямые параллели. Это очень-очень важно, потому что люди, которые полтора года провели без воды, без еды, без денег, без всего, вообще полтора года. Вот у нас было...
Это сейчас про какой говоришь? Город,
Луганск.
Или регион?
Я был в Луганске.
Про сам Луганск.
Это да, я был в Луганске, когда? И мы отъезжали, да, мы отъезжали от Луганска на место гибели наших журналистов, которые там были расстреляны на блокпосту. И, соответственно, тут чуть-чуть мы выехали. Туда, кстати, прилетело. Но это мы еще отдельно поговорим. В общем, вот такая была миссия. И я считаю, что мы ее выполнили. Причем я считаю, что мы ее выполнили именно потому, что когда мы уезжали, нас там провожали чуть ли не со слезами на глазах и говорили: возвращайтесь, нам еще много есть, у нас еще есть много вопросов для вас. Так что мы еще вернемся, я надеюсь, и мы в Донецк планируем тоже, наверное, поездку, как там сейчас чуть-чуть подуспокоиться, потому что это, конечно, этим надо заниматься. Вот, доклад окончил, как говорится. Ага.
Все, хорошо. Ну, Дмитриевич, да, у тебя по очереди или как?
Давай, да, конечно, получим. Давай ты, я буду боку покрикивать, да.
Вот как начинается. Ну, слушай, давай сначала технические моменты. Каким образом ты туда доехал? Вообще любой ли человек может попасть сегодня в Луганск? Не любой.
Нет, попасть... Ну, давай. Значит, там мы ехали по приглашению. Соответственно, у нас были пропуска, у нас был проход границы. То есть нас ждали, нас встречали. Естественно, мы доехали на автобусе до Каменск-Шахтинского, да, дальше там недалеко границы, соответственно, мы пришли на переход.
Это какая прошли. Область?
Это Ростовская. Это Ростовская, да? Но это не доезжая до Ростова. Там много переходов, но просто есть был переход, где нас ждали. Ну, это логично, потому что нас встречали там с машинами, с мигалками везли, потому что там обстановка не очень. И зная о том, что приезжает делегация, конечно, были бы попытки чего-нибудь с нами сделать. Ну, собственно говоря, забегая вперед, чем это все веселье и продолжилось у нас в ночь с первого на второй день. Вот. А так, перейти границу пешком может каждый, у кого есть российский паспорт.
Просто достаточно российского паспорта?
Достаточно российского паспорта, отстоять очередь, пройти границу и дальше там...
Не надо объяснять, зачем ты...
Нет. У нас открытый переход. Открытый переход, ты приходишь, показываешь паспорт российский, либо паспорт ЛДНР, переходишь туда или сюда. Народу ходят в обе стороны много, я не скажу, что там стоит какая-то огромная очередь людей, которые рвутся в Россию. Нет. Там стоит очередь, ну, человек, наверное, там 50-60, которые идут не рвутся, а идут в Россию, и человек 50-60, которые из России идут туда. И этот процесс перманентный. То есть просто круглосуточно они там двигаются, курсируют. Потому что тут родственники. Это всегда была одна земля, мы должны это понимать. Что это была настолько одна земля, что там теща жила в Луганске, а зять жил в Каменск-Шахтинске. В итоге Каменск-Шахтинск — это Россия, а Луганск — это по каким-то бокам оказалась Украина, который к Украине вообще никогда в жизни не имел никакого отношения, этот город. Вот. Но, тем не менее, потому что Ворошиловград — это был, ну, понятно, что такое был Ворошиловград, в 1704, по-моему, году основанный или каком-то таком. Вот. Соответственно, вот там так это все проходит. И большая проблема в том, что сейчас авиасообщение нарушено с этим регионом. Ну, не то чтобы нарушено, да, оно приостановлено, скажем так, по техническим соображениям, по соображениям безопасности. И это очень правильно и важно. Да, ближайший аэропорт Сочи. Но от Сочи добираться с теми же плясками с бубном, то есть только еще и лететь до Сочи надо. Поэтому мы приняли решение сесть на автобус в Москве, на Зубовском 4, мы загрузились в автобус и тихо, спокойно поехали там 14-15 часов с прекрасной остановкой в шикарном сербском ресторане в Воронеже. Кстати, ресторан называется «Югославия», чего ж тут скрывать, прекрасный ресторан, просто сербы, братья навек, приняли как положено.
То есть вы ехали 15 часов, дальше вы приезжаете в Луганск, а Луганск сейчас находится далеко от линии фронта. Извините, что, может, я задаю вопрос всем понятный, но я на карту сейчас давно не смотрел в таком понимании.
Что... Ну, Луганск находится далеко от линии фронта, что не мешает точкам У прилетать туда, как к себе домой.
Да, это я понимаю.
Вот. То есть тут линия фронта – это вещь относительная. Да, у тебя где-то там линия фронта, а вот где-то сюда прямо прилетает. Поэтому в Донецке тоже линия фронта вот не прям через Донецк идет. Но летает туда по всей территории города, причем разные калибры, и уже не точки У, а уже и гаубичные снаряды, и все как положено. Вот, поэтому Тут линия фронта большой роли не играет, честно говоря. Но она достаточно далеко, потому что Луганская Народная Республика освобождена практически полностью. Там на 98, по-моему, процентов, если мне не изменяет память. И вчера, вот вчерашний прорыв и очередной котел, он практически полностью поставил, ну, снял вопрос о территории Луганской Народной Республики. Я думаю, что на следующей неделе мы уже увидим там какие-то движения. Что хочется отметить, в Луганске огромное количество наших. То есть там все, от чиновников до инженеров, специалистов каких-то по разным областям, врачей, специалистов по жилищно-коммунальному хозяйству.
В смысле, приехавших из России?
Да, они приехали туда работать, восстанавливать город. На границе, когда мы ехали обратно, стояла очередь, не знаю, машин 200, ну могу соврать, но это вот так, навскидку, наших оранжевых московских ЖКХ-шных машин, новеньких КАМАЗов, всяких разных мусоровозов, всяких разных этих асфальтоукладчиков, там и прочее, прочее, прочее. Просто очередь. Их пропускают отдельной очередью, в отличие от фур. А вторая очередь – это машина со стройматериалами, которая едет из России. То есть это тоже надо, вот, это надо видеть. То есть мы туда сейчас везем мир, восстановление, работу и порядок. Это очень заметно. Машины с московскими номерами, все ЖКХ-шные. Вот к нам Петр присоединился. Доброе утро.
Это не Петр, у меня, это... Нет, не у меня, это у вас. Нет, это... Доброе утро.
Доброе утро, Петр Алексеевич.
А, тебя не было, ничего не жужжало. Ты появился, зажужжало. И это не у Петра.
Это жжж неспроста.
Это другое, да? Это вот начинается.
Есть, вот, песня, и, короче... есть песня замечательная Владимира Семеновича Высоцкого про меня. «Ой, где был я вчера».
Не найду, хоть убей.
Да, да, да.
Только помню, что стены с обоями. Да.
Помню, Клава была, я подруга при ней, целовался на кухне с обоями. Да.
Если Саша правда, то это. Хотя бы на треть.
И взяла к себе жить, да.
Да. Дорогие слушатели «Радио Спутник», это было исполнение хита Владимира Семеновича Высоцкого в исполнении нашего квартета. Цыпкин, Лидов, Пучков, Татаренков называется.
Так, ну хорошо, гражданин Татаренков, давайте дальше.
Да. Я просто напомнил кому-то.
Да. Шикарная песня. Вот, ну, соответственно, что? Вот все едут туда помогать, все едут восстанавливать. Там сейчас огромное количество наших. Открывают гостиницы, которые были закрыты, просто чтобы разместить. Вот под нас специально открыли гостиницу, которая была закрыта с момента начала войны в 2014 году. Ну, она просто была не нужна никому. Туда никто не ехал. Вот, а сейчас вот все восстанавливают, все работают очень много. Ну и, конечно, впечатляет движение военное. Вот этот вот трафик постоянный. ОЗВ, машины везде курсируют.
То есть постоянно. В городе есть понимание, что регион находится в состоянии военного
конфликта? Слушай, там не то, что понимание, там люди этим живут. Вот каждую секунду они этим живут. То есть у них одна часть, половина мозга про восстановление, а вторая половина мозга про то, что еще ничего не закончилось. И вот они вот в этом состоянии живут. И попадая в это состояние, ты становишься, ну, ты смотришь на это чуть-чуть по-другому. Мы здесь, вот, извините, вообще не понимаем, что там и как. Ну то есть совсем не понимаем. А там люди, они гораздо добрее и спокойнее к этому ко всему относятся, потому что они прошли вот этот период с 2014 по 2022 год. То есть, когда вот совсем плохо было. А сейчас для них вот как будто, знаешь, вот у тебя что-то сильно-сильно болело, так что вот ты думал, отрежут тебе или пройдет. И вот сейчас они поняли, что пройдет, может быть, не сейчас, но там через какое-то время, но пройдет. И у них вот это вот, они такие, ух, выдохнули, и можно работать, и можно восстанавливать, и можно вот это налаживать все. И, конечно, вот они вот так к этому подходят сейчас.
Петр, мы тут, у нас вот это импровизированное интервью с...
Да, я слышал, я ехал в машине и слушал.
Да, поэтому ты, надеюсь, тоже с готовыми вопросами, я же не могу один тянуть эту лямку.
Ну, все, смотрите, понятно. Я, извините, возможно, будет у меня сбиваться речь, потому что мы вчера встретились с друзьями, и даже в эфире радио, я считаю, что ничего постыдного в этом нет сказать. Это был прекрасный вечер, мы очень хорошо посидели, давно мы так не собирались, там человек прям наш, ну, все близкие собрались, очень было здорово. Вопрос вот какой. Как вы, ты, Александр и Дмитрий Юрьевич, видите... дальнейшее пребывание и выход из этого состояния вот на, ну, скажем так, вновь потенциально обретаемых Россией территорий среди людей. Как они будут менять свое сознание? Возможно ли это?
Так, ну, смотри, мне кажется, есть принципиально три, я бы так сказал, опять же, абсолютно моя такая любительская точка зрения, три вида территории, и они действительно разные, и разные подходы должны быть, и разные проблемы будут. Первое – это те территории, которые изначально они вот назывались с 2014 года Донецкая Народная Республика Луганская, то есть которые существовали в рамках таких, как бы внутри Украины, но понятно, что они практически уже не имели связи никакой с Украиной. Это были территории, которые сепаратистские, неважно как, да. Вот, это один блок, да, который находились 8 лет в состоянии того или иного конфликта с не очень понятным международным статусом, и с не очень понятными, я думаю, что эти 8 лет они не знали, что будет дальше конкретно их территории, потому что они вроде бы уже не Украина, но еще не Россия, и вот это такое временное сознание, оно, конечно, я думаю, требовало какого-то решения туда либо сюда. А второй блок территорий — это оставшиеся части Луганской и в то время области, и Донецкой области, потом как бы теперь они будущей территории Луганско-Донецкой народных республик, которые находились в... Юридически они те были в составе Украины, но не находились под полным контролем. У которых, может быть, не все были, в принципе, и не все и хотели, чтобы их включили в состав теперь ЛНР, ДНР. Там, я думаю, очень спорное у всех отношение, у кого... Сложно сказать, у меня нет никаких цифр, никаких опросов не проводилось. Людей, которые условно там Лисичанский или Северодонецкий, у них какие желания были. И отдельная совершенно, мне кажется, задача и проблема – это территории, которые, допустим, не были вообще в повестке на момент, когда обсуждался даже первое там, потенциальное мирное соглашение. Помните, в Стамбуле, по-моему, это было как с Владимиром Мединским, когда речь шла о том, что окей, давайте там мириться так или иначе, полностью будет тогда территория ЛНР, ДНР, включая вот все области, которые тогда были под Украиной, они станут по территории ЛНР, ДНР, Крым, а все остальное, в общем, не обсуждается, Украина как и Украина. Но вот это, условно, там, Херсон сейчас попадает в это понимание, часть Запорожья. Вот как там будет, это совсем сложно, потому что мне кажется, что... Я не знаю, может быть, я не слышал, но не было еще ни разу где-то с нашей стороны вот так, на официально на самом высоком уровне сказано, а что с ними будет, с этими территориями. Мы же всегда заявляли, что мы не ставим под вопрос...
Как бы намеки-то были, в общем.
Намеки были.
Ну, понятно, что мы оттуда не уйдем сейчас.
Это называется намеки.
Я недавно сказал, ну, в общем...
Это намеки, это не объявлено, что, ребята, наша позиция в любом случае такая. Потому что последняя высказанная политическая позиция, предложение на переговорах, и с тех пор новых никаких не поступало, или новых целей не было поставлено. А мы тогда, не знаю...
Хорошо, территории... Саш, просто прерву тебя, особенно Дмитрий, да. Юрьевич. Ты хорошо обрисовал картину там вот географическую.
И это Дмитрий Юрьевич, везде три разных подхода. Везде три разных подхода.
Три разных подхода или один общий, Дмитрий Юрьевич?
Ну, я считаю, что один общий. Ну, это уже внутри можно поделить, естественно. Но в целом один общий. То есть граждан, как мы на себе неплохо помним, на протяжении 30 лет окучивают самой разнообразной пропагандой. И каким бы это странным ни показалось, то есть, ну, в Советском Союзе все, как мы помним, были при высших образованиях и не при одном. А граждане рехнулись. Ну, отличненько. Это мы и сейчас на Украину смотрим. Боже мой, да как же так? А это ровно то же самое, что в 90-е годы происходило у нас. Абсолютно то же самое. Я имею твердое мнение, как светят излучатели на граждан, то граждане и думают. На это понадобится достаточно большое количество времени. То есть, если 30 лет в голову заливали помои, то, в общем-то, это в одну секунду человек не переменится. А то, что он переменится, это у меня никаких сомнений не вызывает. Тут вопрос-то, с моей точки зрения, несколько в другом. Вот мы пришли туда, что мы принесли-то? Ну, Вот Украина, она восхваляет людей, которые воевали против Советского Союза на стороне немецких нацистов, озадаченные, так сказать, единственной страстью убивать коммунистов. Но коммунисты-то наши были, нет? Мы за них или не за них? Или мы туда придем с рассказами, что коммунисты были плохие, и, в общем-то, бандеровцы были правы, когда сражались с оружием в руках против кровавого сталинизма. Вот это вот у меня вызывает вопросы. Как это будет выглядеть в целом? А так нет. Излучатели заработают так, как надо, и граждане будут думать так, как надо. Я не к тому, что их это там распропагандировать и прочее. Нет, просто трезвый смысл и здравая, так сказать, точка зрения, она должна возобладать. А все эти помои, которыми набиты их школьные учебники, вся их пропаганда, все это надо к известной матери. Беда в другом, на мой взгляд. То есть вот мы сейчас смотрим, вот Донецк, вот Луганск. И до них добивает украинская артиллерия во всех ее видах. Там гаубица лупит на 20 километров, точка У летит на 70. И тут вопрос, мы докуда идем-то? Вот то, что все время спрашивают. А до границы надо идти. Потому что если останется хоть какой-то кусок, они оттуда будут лупить. Отодвигание этой линии фронта, это все равно они будут лупить по городам, по мирным людям. Для них они, что характерно, не свои. Ни луганчане, ни дончане. Это для них не свои люди. Они хотят освободить, хотели и хотят сейчас. Они хотят освободить от них территорию. Хотите говорить по-русски? Езжайте в Россию. На Украине вы не нужны. Ну и, соответственно, все это безобразие должно прекратиться. Не должно быть никакого места для размещения вооруженных формирований Украины. Просто места быть не должно. Понятно, что там отрезать от моря и всякое такое. Но если останется хоть какой-то маленький кусок, они оттуда будут нападать. А это недопустимо.
Знаете, что бы я еще добавил, если позволите, буквально очень коротко. По поводу языка и всех атрибутов. В Луганске огромное количество вывесок на украинском языке. Никто их не сбивает, никто их не ломает, никто их не меняет.
Я хотел спросить тебя, да, отношения к
украинскому языку. Там много объектов покрашены в желто-синие цвета. Там кусок стадиона желто-синий, там часть завода желто-синяя. Никого это не раздражает. Но я за 2 дня не слышал ни одного украинского слова, сказанного людьми. Ни одного вообще. То есть они все говорят по-русски. Вот все те люди, с которыми мы общались, пересекались как-то случайно, где-то в отеле, где-то на улице, где-то просто там на телевидении. Вот мы ездили, да, ездили на окраину города, на место гибели наших журналистов. Ни один человек не сказал ни одного слова по-украински. То есть запретить этим людям говорить по-русски, это лишить их единственного их языка. Не то, чтобы языка, который они выбрали, или языка, который там как-то там что-то, а это их единственный язык. Это совершенно нам с вами вот здесь сидящим сказать, а с завтрашнего дня вы говорите там, не знаю, на китайском, ну или на каком-нибудь, на украинском. Да, это вот то же самое, и мы должны это понимать. Хотя при этом они так же, как и мы же не отменяем метро Киевское, как мы говорили уже миллион раз в наших программах, да, мы не боремся с названиями, мы не боремся с топонимами, мы не боремся с этим совсем. И они не борются. Они, прошедшие вот этот ад со стороны Украины, они не борются с этим. У них точно так же все это присутствует.
Ну, то есть, условно говоря, любой человек, который говорит по-украински, он не подвергается некому там бытовому.
Ничего, никого вообще.
Проблем, да?
Ну, просто там никто не говорит по-украински. Потому что те, кто хочет говорить по-украински, они каким-то чудесным образом испарились куда-то. Они, вероятно, да, у них какие-то другие задачи. Либо они не очень хотели говорить по-украински, а просто мимикрировали. Вот как Петр рассказывал про знакомого, да, там, или незнакомого, да, который русский, но вдруг стал украинцем, матерым, ультраправым.
Вот. Ну вот знаете, я еще хотел бы, вот, мне кажется, очень неприятный, даже не менее, трагический произошел инцидент на этой неделе. И расширение спектра таких вот происшествий, они, ну, может привести к очень неприятным последствиям, тяжелым. Это, если я правильно понимаю, теракт в Херсоне произошел, да, по-моему, там... Взорвали машину с одним из чиновников, который почему-то отвечает за какое-то очень, очень мирное направление, там спорт, туризм.
Да, и, было дело. Было
да,
дело.
И я, опять же, вчера, по-моему, да, у Бадалеки прочел, что вроде бы там неподтвержденная информация, что обсуждается увеличение этой террористической активности на территории, которая сейчас находится под контролем Российской Федерации.
Тут... Вот. Саш, знаешь, чем да. ты так это говоришь, как будто это вот вчера случилось. В Луганске есть мост, вернее, нет моста в центре города. Этот мост был взорван украинскими террористами несколько лет назад. Заложены были газовые баллоны, взрывчатка, и прямо средь бела дня в городе, где живут мирные люди, взорвали мост. Украина — это террористическое государство априори. То есть их методы борьбы, вот, например, стрельбы по Донецку, по мирным, там нет ни одного военного. Они стреляют по мирным гражданам. Это терроризм. Они хотят запугать оппозиционную сторону, чтобы люди бросили то занятие, которым они занимаются, потому что стреляют по мирным жителям. Центральный парк Луганска. Расстреливали детей. Детей. Школа центральная Луганска. Вся в дырах вот в таких вот. Стреляли по школе, когда там были дети. Умышленно стреляли.
А ты имеешь в виду, из каких вооружений стреляли? Там же нет никого. Или чего ракеты? Или что это?
Ну, там артиллерии по школе.
Артиллерия, я и спросил тебя, артиллерия, просто нет, ты
показывал. Причем прямой наводкой фигачили по школе. На школе висят мемориальные доски вот так вот, просто она вся завешена мемориальными досками, ее даже не реставрируют, чтобы оставить это как память.
Это давно тогда, не сейчас, не в эту кампанию.
Так я тебе говорю, что тоже вчерашний инцидент в Херсоне... Ой, мы ушли на новости, извините, даже не заметили. Да, ничего страшного. Вчерашний инцидент в Херсоне – это 150-й, а может быть 150-тысячный в ряду террористических актов,
которые они говорят. Сейчас они действительно, то, что они делают, просто для понимания, это вот очень важно, мне кажется. И не повторять это нужно. Вот эти обстрелы Донецка вообще так не воюют нормальные люди. То есть они реально, извините, херачат по мирному городу целенаправленно. То есть, когда вот наши прилеты, там, Харьков, Киев показывают, это все-таки удары по местам дислокации вооруженных сил, и так всегда бывает. Я тут просто слушал всяких экспертов, американцев.
А что, а нет в Донецке дислокации наших вооруженных сил?
Нет там военных вообще, Саша.
Ну, ты неправильно говоришь, Юлипал. Это речь про то, что в городе Луганске не стоят тяжелые вооружения. Например, не ведут огонь. Гаубица за школой и за детским садом не спрятана, которая лупит по украинской стороне, да. Это одно. А вот лупить по мирному городу, где нет тяжелых вооружений, и задача стоит ровно одна – терроризировать мирное население, запугивать, убивая мирных жителей. И это вот задача украинских вооруженных сил.
И еще раз, дай докричу. Извини, перебью быстро, что то, что они сейчас делают, это реальный беспредел. Так не воюют. Никто, никогда. То есть, если у тебя есть даже в джунглях во Вьетнаме, ты понимаешь, там партизаны, ты выжигаешь джунгли, попадают мирные, это одно. Это collateral damage называется, да? А вот то, что они сейчас делают, это просто...
Ты хочешь сказать, что в Донецке нет военных частей никаких вообще? Ничего не стоит там?
Есть, но ты не можешь лупить по мирному городу из всех орудий, потому что там, значит, есть воинская часть.
Ну, подожди, а чем тогда...
Приезжала военная машина, да, и ты выстрелил по школе из-за этого.
Хорошо, чем... Чем это отличается? Я просто пытаюсь найти какое-то понимание. Чем отличается от того, что когда наш снаряд прилетает в Харьков, в котором, да, есть внутри...
Условно, это бомбежка Дрездена. Вот примерно такая же аналогия. Mm-hmm. То есть ты уничтожаешь мирное население в надежде на то, что там чего-то будет. Другой вопрос, когда у тебя есть данные, что в данной школе находится там, да, там штаб каких-нибудь этих. И ты,
нет, я думаю, что это прилет, скорее всего.
И попадает прилет. Но то, что они сейчас делают, это абсолютно неприемлемое вообще.
А зачем? Ну вот
объясни, зачем? Запугивание. Это терроризм, запугивание.
Слушай, ты думаешь, они считают, что...
Я очень... Так и есть. Я это... В завершение крикну, что стрельба из пушек, из гаубиц, там вообще из чего угодно, она производится только по приказу. Это не сельская самодеятельность. Петрович, проснулись с балды, давай-ка влупим тут по Донецку. Это не так. Командование отдает приказ письменный, как правило. То есть, если это там не наступление, а отступление, то все приказы письменные, в котором указывается личный состав, которому приказано произвести выстрелы вот по таким-то координатам. И это... государственный терроризм, когда вы лупите по мирному городу, по школам и на кого вообще Бог пошлет. Я повторюсь, там нет тяжелых вооружений, их не прячут между домами. А в Харькове прячут, и в Киеве прячут, и в Одессе прячут, и в Николаеве прячут. Точно так же, как было в Мариуполе. Если вы хотите организовать боевые действия внутри городской застройки, первое, что вы должны сделать, выпустить гражданских. Вот после этого там любой замес устраивайте, но гражданские обязаны оттуда уйти. А они что делают? Они прикрываются мирными жителями в городах, а это тоже терроризм. Они обстреливают мирные города, и это терроризм. Вот так.
Я просто не...
Да, это в чистом виде военные...
Не понимаю, зачем
это просто делать. Натуральные военные...
Рационализм.
Уже как? 2 недели.
В чем рациональность?
Это, Саша, а для чего террор делается вообще?
Там есть два...
Ты знаешь, версии. Да, сейчас я отвечу на этот, Трофима, вопрос. Извините, да, если говорить абсолютно рационально, без эмоций. Когда террор направлен против управленческой структуры, мне это понятно, они пытаются запугать, чтобы люди не шли на эти должности. То есть, на самом деле, когда... Ну что, именно для этого делается...
Когда в Марселе грузовик врезается в толпу мирных людей на пляже, это какая цель вообще? И убивает 200 человек.
И это как в Марселе. Вот же ночью в гей-клубе в Осло зашел товарищ вот сейчас у нас.
И что?
Что, положил там, сколько там, сейчас я смотрю, сколько погибших, но...
Прям геев?
Да-да, он зашел в гей-клуб, гражданин этого самого, сейчас момент, подозреваемый в Осло является, значит, подозреваемый по делу о стрельбе, убиты двое, ранено 20.
Ничего себе.
Норвегия, да. Иранского происхождения, вот он, значит, зашел в гей-клуб ночью и открыл огонь.
Ну, вот это мне... Я, кстати, думаю, что это... Все равно есть какие-то причины рационального свойства, если только не одиночка какой-то. Но я не понимаю, зачем украинцам создавать себе же вот такие серьезные репутационные проблемы, ставя под обстрел там школу или что-то еще. Им это зачем? Чтобы что? Чтобы Донецк перестал наступать? Да. Но это же не работает так.
Дмитрий Юрьевич, не работает, а делали. Ёлы-палы. Я повторюсь, им нужна территория. Если вы хотите говорить по-русски, езжайте в Россию. Вы здесь не нужны. Территорию с богатейшими запасами угля освободите. Вы тут не нужны. Они не платят им пенсии, например, под крики о том, что это украинские граждане. Нет, никакого
гособеспечения. Результатом вот этих обстрелов должно быть, чтобы из Донецка люди все встали и уехали в Россию. Такая задача.
Освободите землю, да, освободите землю.
Не знаю,
земля украинская, значит, вы здесь жить не должны. Они это не скрывают, понимаешь, если ты маломальски там проникнешь, это никто не скрывает. Вали чемодан, вокзал Россия, а здесь Украина. Говорить только по-украински, на улице в том числе. Это ж, между прочим, запрет говорить на родном языке, это элемент геноцида. На всякий случай, вдруг это кто формулировки от 48-го года не читал, запрет говорить на родном языке, это элемент геноцида. Ну и все у них прекрасно получается. Обрати внимание, они 8 лет рассказывали, что это русские обстреливают сами себя. И весь Объединенный Запад это старательно поддерживает. Да, это русские обстреливают сами себя, и все эти ОБСЕ... Ничего против действий Украины никогда не говорили. Наоборот, наводили артиллерию благополучно на нужные цели и задачи. Ну, здорово получается. То есть они, понимаешь, поскольку у них выбраны бандеровцы в качестве национальных героев, то и террористическая деятельность, которую вели эти бандеровцы, убивая председателей колхоза, учителей, медсестер, кто приехал из России помогать устанавливать советскую власть и налаживать мирную жизнь. Бандеровские террористы их убивали тысячами и десятками тысяч.
И вот у меня тогда возникает вопрос.
А теперь давайте это в сегодняшний день перенесем и обрати внимание. Сейчас Донецк обстреливают, так теперь уже западная пресса сообщает, что это русские обстреливают сами себя, чтобы вызвать недовольство. Ну это что такое вообще?
И вот тогда вопрос, смотри, я где-то читал, что в самое... Причем у кого-то из пророссийских блогеров, я не помню у кого... что такой костяк в Западной Украине после войны просоветски настроенных граждан был там 20-30%, не больше это. А значительная масса населения была так и колеблющаяся. При сталинском режиме, при жесточайшей дисциплине и при готовности идти на...
кровавым ты забыл
сказать. Нет, я ничего не забыл. Я когда надо скажу. Да, при готовности идти на жертву 10 лет, да, по-моему, разбирались с этим? Когда последний? 10 или 12?
А вы... Да, Хрущев всех выпустил, да.
Да. А скажите, а вы как, вообще представляете, каким образом сейчас это будет? Когда тогда за 12 лет еле-еле справились и то?
Не еле-еле, нет. Это не совсем так, понимаешь? То есть смотри, вот, например, там шел Сидор Ковпак. в эти самые области, где бандеровцы масть держали. А для того, чтобы к Сидору Ковпаку никто не уходил, вообще никто, насильно всех забирали в эту АУН, УПА и прочую. Насильно. Когда тебе, они же, понимаешь, у них главная задача, самая главная задача у этих, условно назовем их бандеровцами, главная задача – это убивать русских. Если ты послушаешь, например, западенские анекдоты, в них всегда в конце убивают русского. Вот всегда. Это про убийство, но это все очень смешно. Подожди, смотри. Перво-наперво убивать русских – это главная задача. А вторая задача – это среди своих убивать тех, кто не соответствует твоим высочайшим требованиям. Они среди себя там убивали в таких количествах и с такой жестокостью, что бывалых людей оторопь берет. Какие это твари. Ну, вот, тебя забирают, так сказать, в эти стройные ряды украинской повстанческой армии, а не будешь делать то, что тебе сказали, убьют твою родню. Будешь ли ты делать там, заботясь о жизни матери, жены и детей? Будешь. Все, что скажут, будешь делать. При этом наш подход, ты знаешь, сегодняшний, пацаны, ну, давайте огласим точки зрения и какой-то консенсус попытаемся найти. Согласен, нет, да. Оно не так работает. Там никто никого не спрашивает. Ты будешь делать то, что тебе сказали, и все. Нет. Убьем детей, убьем жену, убьем тебя. А сначала заставим тебя еще что-нибудь сделать. Пока твоих родственников на куски режут, заставим еще что-нибудь полезное сделать. Оно выглядит именно так. Ну, а касательно чего и как мы будем делать, там не паханое поле для оперативной работы. Смотреть, выявлять, вербовать. И прочее, и прочее. Там этих тварей осталось в достаточном количестве на территориях, которые ненавидят нас так, что просто кушать не могут. Ну, а теперь, по всей видимости, я надеюсь, на помощь придет там вся мощь нынешних технологий, видеонаблюдение, просмотр интернетов, просмотр всяких чатиков, фигатиков и привлечение вот за это. А ну, ты знаешь, поскольку это все со страшной силой дешевеет, ну вот у нас граждане все страшно переживают за то, что государство за ними подсматривает, все видит. Ну, сейчас-то, ты же понимаешь, ткнул кнопку в соответствующем софте, и тебе передвижение твоего автомобиля там за последний год покажет, условно, где ты был, что ты делал. Ну, отлично. А плохо ли? Ну, граждан это немножко смущает, раздражает, такая тотальная слежка, вот все видно будет. А если применять вот к этому? А если на чаше весов человеческие жизни? Надо ли за вами смотреть? Я двумя руками за. Смотрите, утыкайте вообще все видеокамерами, следите за всем и каждым, кто куда пошел, кто с кем встречался, кто с кем состоит в переписке и прочее, прочее, прочее. В обязательном порядке. Я думаю, там это будут оттачивать.
Хочу немного тему закинуть вам две гениальные истории сейчас. Вчера наш друг один, вообще не буду называть имя, но вы его знаете, армянин, приехал в Москву, он был с нами вечером, значит, сидели. Две истории рассказал. Значит, он съездил в Тбилиси и поделился впечатлениями. Впечатление первое. Значит, в Тбилиси проходит концерт российских стендаперов. Значит, там вот они выступают. Вот, он говорит, что вообще у меня было какое-то очень странное ощущение. Мы, говорит, с другом моим, тоже армянином, на это посмотрели. А он из этих кругов стендаперских, там, КВНовских и так далее. Он сказал, что у меня ощущение было примерно такое, как если бы во время армяно-азербайджанской войны я был бы в Стамбуле на концерте армянских стендаперов. Это было немного странно. Но это ладно. Второй эпизод. Второй эпизод такой. Сидим, говорит, в ресторане. Я, друг армянин. Он армянин. Еще один армянин. И, говорит, наша знакомая девочка из Харькова. Не отличающаяся пророссийскими настроениями. В Тбилиси делает.
В Тбилиси вся.
Происходит в Тбилиси. Мы, говорит, сидим, общаемся, ну, разговариваем, там, обсуждаем что-то, как-то там спорим. Вот, подходит официантка грузинка и просит перейти на английский язык русского.
А чем мотивирует, известно.
Ну, вот плохо. А он сказал, что по моим ощущениям, вот он это преподнес, говорит, в Грузии, в Тбилиси ощущение, конечно, больше украинцы, чем сами украинцы в этом смысле. Ну, вот так вот.
Ну, вот такая пропаганда.
Да. Интересное наблюдение, да, интересное наблюдение. Трофим, ну хорошо, да, мы что-то не дали тебе последние 150 минут что-то говорить. Скажи, пожалуйста, тебе, наверное, основные моменты, которые тебя порадовали, И то, что тебя тревожит, то, что ты считаешь, может быть, там большой проблемой, но то, что тебя расстроило. Не слушай, в смысле, как было в прошлом, оказывается, а вот то, что сейчас тебя расстроило, с чем мы столкнемся?
Значит, две вещи. Ты хороший, очень хороший вопрос. Порадовали люди, в первую очередь. Mm-hmm. Доброжелательные, потрясающие, глубокие, интересные и жаждущие жить нормальной нашей жизнью. То есть они прям хотят этого. Да, красивые девчонки, очень умные парни. Они все подходили, задавали вопросы. Было очень интересно разговаривать. Они хотят уже вернуться к мирной... Естественно, хотят. Чего уж тут говорить? Хотят, да? Это естественное желание. Восстанавливать вместе с нами и жить с нами, вот это вот очень важно, то есть единой большой страной. И на вопрос там к референдуму они говорят, да скорее бы уже референдум, уже давайте быстрее, да, Дмитрий Юрьевич?
Пример приведу. Вот Крым и Украина, ну, в целом, так сказать, куда мы ездили отдыхать раньше все время. Вот выезжаешь ты на паровозе из города Ленинграда, едешь... Наша губерния, так сказать, ну, условная Новгородская область. Вот стоят дома. Они все из бревен. Они все старые, черные. Все такие, знаешь, покосившиеся. Потому что бетонных фундаментов там нет. Такие, знаешь, как из гаубицы попали. Все такое mm-hmm. косое, кривое, черное, страшненькое. Едешь дальше к югу. Заезжаешь там, Белоруссия, Украина. Все радикально меняется. Если на паровозе ездил, там, блин, добротные дома... крытые железом, не дранкой там, а железом. Тут видно благосостояние, вот просто разительно отличается от Российской Федерации. Разительно. И вот, заезжаю, вот, ну, мы там позапрошлый год в Крым много ездим. Ну, какой главный автомобиль в Крыму? Жигули. Вот, советская эта коробочка, как они там, шестерки, пятерки. И лет-то сколько прошло за всю эту независимость? Украина, между прочим, очень богатая страна, а все ездят на «Жигулях». То есть они не могут себе позволить купить другой автомобиль. Все битком набито. Шаг в сторону от какой-нибудь Ялты и прочее, мама дорогая. Там вот, ты знаешь, вот в Симферополе за угол зайди, и как закалялась сталь, можно снимать без декораций. Вообще ничего не сделано нигде. Денег у людей тупо нет. А это богатейшие земли. И это возможность выращивать там вообще все на свете. Там все растет в гигантских количествах. И если попробуешь тамошнюю херсонскую клубнику и эту турецкую дрянь, которую нам азербайджанская диаспора массово завозит, блин, наладили поставки, ну дрянь. А там вкуснейшая. И вот, например, вот ты крестьянин в Херсонской губернии, а для тебя откроют отечественный российский рынок. И в Крым все пойдет, и в Россию все пойдет. А дальше у тебя внезапно начинают образовываться деньги, которых при Украине не было и быть не могло, потому что там воровать все надо. И уровень жизни стремительно растет. Вот это вот, с моей точки зрения, вот это главное, что людей привлечет. Пройдет немного времени, и как только все это вольется в единую систему, там, конечно, знаешь, есть эти, вот я, мы с тобой про книжки, вот в Крыму там с книготорговцами, люди, которые держат магазины, беседовал. Ну, они говорят, что типа, ну вот при Украине я один раз в год взятку заносил, и все, 1% за год я платил, грубо говоря. А сейчас Россия пришла, и надо 30% и каждый месяц платить. Ну, условно. Ну, блин, все это, понятно, заложено в цену книг, и платит за это покупатель. Но, тем не менее, а вы хотели закон? Да, хотели, вот он, друзья. Дороги плохие, так ты же налоги не платишь. И всегда один и тот же вопрос. А какая связь? Ну, блин, я не знаю, какая связь. Сначала приходит закон, который ты выполняешь. А после этого начинается благосостояние, починенные дороги, отлаженная инфраструктура. Вот когда они это увидят, вот тогда, да, другой совершенно разговор будет, абсолютно другой. Люди хотят жить. Жизнь – это зарабатывание денег и покупка себе на это различных благ. Я железно уверен, что Россия им представит гораздо большие перспективы, чем было при Украине.
Кстати, извините, дайте Митрофину-то ответить.
Сейчас я просто коротко добавлю по поводу благосостояния. Херсонская область на сегодняшний день по уровню доходов на душу населения, я специально смотрел, на уровне беднейших регионов России. Это реально проблема для России будет, потому что им реально надо действительно обеспечивать экспорт. Ну, не экспорт, а поставку.
Да, 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 да.
То есть это вот та картина, которую Дмитрий Юрьевич в поезде из окна
нарисовал. Именно сейчас... поэтому я и задаю вопрос, ведь мы должны что-то дальше понимать, что будет, если мы
как оставим. Смотри, значит, за что переживаю и опасаюсь. Да, за что переживаю? В первую очередь, за психологическое состояние парней, которые вернутся со специальной военной операции. Я поговорил там с ребятами, ну, естественно, не буду ни называть, ничего там не говорить. Да, там работают психологи, я разговаривал именно с психологами, и они говорят, что это может стать достаточно серьезной проблемой для нас. Не то чтобы проблемой, а задачей. Я неправильно сказал. Отставить. Да. Не проблемой, задачей. Восстановление психического состояния людей, которые прошли специальную военную операцию.
Причем это потому и в России что... будет задача.
Это для всех будет задача. Так я говорю, это для нас, для всех. Понимаешь, уже нет разделения на Россию и не Россию. Это все Россия. Люди, которые там живут, они говорят, мы россияне, все, нам ничего не надо. Дайте нам провести референдум, и все. И на следующий день мы россияне. Значит, соответственно, поэтому надо именно так, на мой взгляд, к этому подходить. А вот парни, конечно, их надо будет возвращать к мирной жизни. Это серьезный процесс. У нас есть кому этим заниматься. У нас есть очень опытные специалисты по этому направлению. Они уже работают. Но это серьезная задача. Большая и мощная, потому что это элита нашего общества в будущем-то, на самом-то деле, мы должны это понимать, что эти люди, вернувшись сюда, это сильные, молодые, прошедшие огонь в воду, и отчасти даже медные трубы, скажем так, да, люди, которые будут работать еще лет 25-30, будут работать на разных постах в нашем государстве. И в реальном секторе, и в науке, и в технике, и чиновниками они будут. То есть это наше будущее, вот те 20-летние парни, которые проходят сейчас специальную военную операцию. И вот, конечно, этим надо очень серьезно озаботиться. Больше никаких серьезных, вот чтобы там говорить, а вот что там пугает? Ну, нет, пугает то, что чем дальше мы будем продвигаться, тем больше будут стрелять по мирным. Вот это вот тоже несколько напрягает, да, и с этим очень сложно что-то поделать. Мне ребята сказали, что у них тысячи этих точек У хранятся на складах. Тысячи! С советских времен где-то там. Местные эти, ну, кто там сейчас находится, да, они в разных местах распиханы.
В Украине ты имеешь в виду, да?
Да, да, на Украине. Вот, соответственно, летать будет, сбивать будут. Мирные, к сожалению, страдать от этого будут. Вот это очень сильно...
А можно новость, я считаю? Вот мне очень нравится, конечно, наши... Вот многие жалуются, что у нас информационная война неправильно работает и так далее. А все-таки сводки Министерства обороны... И за 3 месяца специальной операции доказали то, что им верить можно, да, потому что они это не арестовичи.
Конечно.
Я почитал, что говорят украинские деятели. Это вчерашние, они ничего не говорят. Они говорят запланированный отход войск, выполнивших свою задачу. Ну так вот, читаю. Сейчас Дмитрий Юрьевич будет, мне кажется, радостно хохотать. Значит, ну, такая легкая новость. Министерство обороны, все это официальные сводки. Личный состав 64-го батальона 103-й украинской бригады, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий в Донбассе. Это раз. Номер два. Минобороны, опять же, сообщает, ВКС Российской Федерации нанесли удар по корпусам завода «Мегатекс» в Константинове. И уничтожено, внимание, до 80 польских наемников, 8 установок «Град». В районе Николаева за сутки уничтожено более 300 украинских военных и иностранных наемников, 35 единиц тяжелого вооружения. Хороший день сегодня.
Ты знаешь, я бы, кстати, вот мне надо, что мне кажется, мы должны чем не... не уйти во что. Когда наемники, еще ладно, но 300 солдат ВСУ, это 300 обычных парней. Я вот с теми нашими ребятами, которые воюют, с нашим сарам разговаривал, говорит, это иногда мы понимаем, что мы с ними, что чуть ли не из одних училищ. Понимаешь, это такие же ребята молодые, которые попали во многом под политический замес, радоваться этому не приходится, это уж точно.
Хочешь себя перебивать, но я до вчерашнего дня, ну, перебью, потому что я до вчерашнего дня думал примерно так же. Я очень переживаю, когда я вижу русские имена и фамилии. Но вот не зря мы говорили про Донбасс. Это люди, которые, нарушая все обычаи и правила ведения войны, в течение 2 недель убивают мирных граждан целенаправленно. Поэтому я считаю, вот лично я считаю, что по делу правильно и радоваться...
Ты понимаешь,
что они делают, это
же вот
это не оправдано ничем.
ты понимаешь, да, что такое делала одна часть, а прилетел вот внутри человек, который погиб, совершенно не имеющий, может, к этому отношения, не делает. Да,
да. Отсылаем к товарищам из Львова, они поступили правильно.
Я лишь сейчас, Дима, закончу. Да, я имею в виду, что мы не должны получить этот вирус радости, а гибель людей, это все равно трагедия, и с этой трагедией нам потом жить. Это 300 семей, которые никогда это нам не забудут. И это 300 матерей, которые...
Саша, а эсэсовцев надо было убивать?
Слушай, минуточку, давай...
Это одно и то же, они убивают мирных людей.
Это не одно и то же.
Саша, они вчера...
Дай я закончу. Дай я закончу, не перебивай меня, пожалуйста. И даже в Германии это были разные эсэсовцы, да, и солдаты, которые, кстати, потом и спокойно выпустили, они поехали домой. Это разная вещь. У него, и надо путать, нам все равно с этим жить дальше. Ты так говоришь, как будто нам с этим не жить. Нам с этим жить.
Можно одно слово скажу?
Я лишь к тому, что мы не должны попасть в ситуацию, когда психологически все время в сериале радуемся, что кучу народа убили. Нет. То, что российская армия, она одерживает определенные победы, как для нас, для россиян, естественно, мы должны этому радоваться. Безусловно, да. Но в целом, вот я просто хотел бы, чтобы мы не ушли в ситуацию, когда мы очень радуемся, что вот еще 1000 человек, еще 1000 человек, еще 1000 человек. Мы не так давно были вообще одной страной.
У нас, я считаю, совершенно неправильный пропагандистский подход. Потому что это не какие-то там жертвы. Это правильно, надо говорить сразу. Это жертвы украинского нацистского режима. Это они забрали людей в армию, призвали, отправили на фронт, где их убили.
Вот люди,
это,
да.
Это
вот
ты знаешь. Да, вот советские... Да. Вот советские войска наступали, да, и что? Они абсолютно справедливо их поубивали. Мы вас к себе не звали.
Я говорю про наш с тобой.
И я жду, когда начнутся открытые судебные процессы, где выволокут эту сволочь и будут показывать пальцем, кто отдавал приказы. Зеленский? Ну так это Зеленский виноват в смерти ваших отцов, мужей, братьев. Зеленский виноват. Это он нацист. Это он отдавал преступные приказы. Это из-за него погибли эти люди. Как говорил наш горячо любимый Александр Исакович Солженицын, волкодав прав, а людоед нет. Вот они людоеды. И то, что их уничтожают, правильно делают. А я одно только могу сказать украинским войскам. Пацаны, бросайте все нахер и сдавайтесь в плен. Бегом. Останетесь жить вы, останется жить ваша родня, и вы будете нормально жить дальше и строить нормальную жизнь. Сдавайтесь в плен. Не выдумывайте ничего.
Саш, два слова добавлю. Да. Да, вот у нас 2,5 минуты до конца нашего радиоэфира, потом на вопросы я попрошу чуть-чуть задержаться. Поотвечаем. 57. Ну, мы втроем, задержимся на пару минут, да, ответим на вопрос. Значит, смотри, вот простой тебе пример. Вот эти вот ребята, призванные, рекрутированные там и прочее, позавчера узнают, что в Луганск приехала делегация из русских журналистов во главе с председателем Союза журналистов. Видят на фотографиях, что эта делегация находится вместе с руководством Луганска, вместе с министрами ЛНР и так далее. И ночью вот эти вот ребята, которые не должны погибать, они принимают решение запустить ракету по зданию правительства.
Ему приказ пришел.
Все выполняли приказ.
Соответственно, они прикладывают максимум усилий, чтобы грохнуть там людей из России, которые туда приехали. При этом на контрасте в Киев, как умалишенные, ездят все эти трассы,
бербоки
и прочие всякие разные товарищи, которые нам не товарищи. Ни одной попытки.
И это военное преступление.
Поэтому, когда наши парни дойдут до тех позиций, откуда эта точка улетела в нас, эти позиции будут уничтожены вместе с теми солдатами, которые на этих позициях нажимают кнопки. Эти солдаты – военные преступники. И никак иначе. Они нажимали на кнопку, они военные преступники.
Суды.
Открытые. Ну, это для тех, кто сдастся. А для тех, кто будет сопротивляться,
никаких судов. Я лишь говорил о том, что хорошо бы у нас в обществе вот это не было ощущений. То, что мы потом из этого выходить. Может, когда это закончится, конфликт, мы даже тоже всегда...
Закончится, выйдем. Как только они стрелять перестанут в нас, мы сразу выйдем из этого. Мгновенно. Вот, все будет нормально. Вот, но, слушайте, к сожалению, да, сегодняшний эфир наш на радио подходит к концу. Давайте коротко резюмируем как-нибудь. Дмитрий Юрьевич, пару слов.
Ну, ждем продолжения наступления. Ждем результатов. Повторюсь, украинские военнослужащие, сдавайтесь в плен. Сохраните свои жизни, сохраните жизни своих родственников и снова будете нормально жить. Только так. Подыхать за каких-то нацистских прихвостней – это неправильно. Вы в этой войне инструмент для борьбы с Россией. Вам нравится быть инструментом в чужих руках – это неправильно. Сдавайтесь в плен.
Спасибо. Огромное. Мы заканчиваем сегодняшний эфир. Петр Лидов, Александр Цыпкин, Дмитрий Пучков и Трофим Татаренко. Всем хороших всем выходных, пока. А за кадром поотвечаем на вопросы.
Да, всем пока.
Так, всем пока. Давайте быстренько, да, под комментарии прочитаю.
Ребят, я ушел.
Давай, Саш, давай. Хорошо. Спасибо тебе большое за этот прекрасный диалог. Хотя это не диалог. Вчетвером диалога быть не может. Арсон, 300 рублей. Пока, Саш. 300 рублей отправляет в Donation Alerts. Пентагон на Донбассе, это Украина, проводит профессиональное тактическое отступление, пишет Wall Street Journal. На Донбассе Украина проводит стратегическое отступление. Арестович сейчас пишет, что вывод наших войск означает, что мы по-настоящему начинаем беречь людей и по-настоящему играть в правильную войну.
Хочется напомнить, что слова Зеленского, там прям цитата была, по-моему, на радио «Свобода» даже во всех западных. В Северодонецке решается судьба Донбасса, сказал Зеленский 2 недели назад.
Решилось.
Действительно решилось, да.
Да-да-да.
Как в воду смотрел.
Да, так, Ната Шумова традиционно 500 рублей. Трос возвращением волновались. Не надо волноваться. Спасибо, что волновались. Все будет хорошо. Диков 300 рублей. Доброго дня, уважаемый Дмитрий Юрьевич. Возможно ли с товарищами историками в перспективном будущем организовать беседу на тему, сколько войн начала Россия, а сколько Европа? Есть у нас возможность заткнуть рты всем болтунам, которые постоянно говорят про нашу агрессивность по отношению к миру.
Я замечу, что предки завоевали 1/6 земной суши. Если вы думаете, что мы сильно мирные, нет, это не так. Другое дело, что под боком у нас находится Европа, которая, я не знаю, там раз в столетие к нам ходит порядок навести и отнять у нас часть этих самых территорий. Ну, у них не получается. Мы к ним, обращаю внимание, ни разу не ходили. Вот так, чтобы не в ответ, а пойти на всякий случай заштурмовать Берлин и Париж, как-то так не было. Сначала к нам надо прийти, огрести тут как следует, а потом уже в Берлине и Париже закончить. Всегда интернационал. Первыми в Париж заходили, приготовьтесь, башкирские полки. У нас тогда был интернационал, он у нас и сейчас в повести временных лет. У нас из 5 племен, которые приглашали варягов, по-моему, только 2 условно славянских были. Вот так мы прекрасно живем.
Да.
Сделаем, да.
Посмотрим. Еще одну сводочку Минобороны, короче.
Давай.
Прочту, она хорошая для жителей Донецка. ВКС на Донецком направлении поразили 8 артиллерийских взводов ракетных систем залпового огня «Ураган» и 2 артиллерийских взвода, которые обстреливали Донецк.
Отлично.
Да. Так, едем дальше.
Ну, тут вот тоже Александр сказал, что радоваться нельзя. А как не радоваться тому, что уничтожили людей, которые убивают мирных граждан?
Да.
Если парень начал безобразничать, его сразу не пристрелить. Он так ничего и не поймет.
Да, совершенно верно. Семен Милентьев 300 рублей направляет нам на благие дела. Сегодня до сих пор находятся люди, которые продолжают считать, что Россия трясет пробиркой Паула. Паула, кто такой Паул?
А, это Колин
Паула. Паула. Да, негр. Да. Чтобы оправдать вторжение, как им объяснить, что Россия не США, и за каждое слово с нас потом спросят, а потому мы не физически не имеем права врать. Ничего не понял, но здорово. Особенно, когда обвиняем первый военный бюджет мира в геноциде. Ну, общее направление вопроса по комментариям понятно, но тут это не вопрос, тут это просто комментарий.
Это характерный этот самый, понимаешь, нас потом обвинят. Кто? Кто эти люди, чьи обвинения мы должны вообще...
Ну, миропорядок-то меняется чуть-чуть.
Да. Кто эти люди, которые что-то там нам диктуют? Вот при советской власти у меня до сих пор где-то тут лежит книга. США, 2000, 200 лет, 200 войн. Да. Просто поинтересуйтесь, это вот к предыдущему вопросу, на кого и как нападала Россия, ну, поинтересуйтесь, на кого и как нападали США. При этом сразу там отметайте, вот у нас была жуткая монархия, чудовищная отсталость и всякое такое, а там самые передовые политические технологии, там демократия, свобода и прочее, прочее. И вот результат. Нам ни перед кем оправдываться не надо. Это то, что происходило на Украине, как это говорят в США, создавало экзистенциальную угрозу Российской Федерации, то есть угрозу самому существованию нашей страны и нас, как ее граждан, физически. Мы должны предпринимать, и государство должно предпринимать некие действия по защите государства и граждан. Тут, понимаешь, вот этот вой постоянный, Сталин не знал, что война будет. Конечно, не знал. 20 лет готовился, там, индустриализация, коллективизация и прочее. 20 лет готовился, а так не знал. И вот, понимаете, он вот не смог упредить. И вот из-за этого такие чудовищные жертвы в начале войны. Ну, и это очень плохо. Обращаю ваше внимание, а здесь нанесен упреждающий удар. Чем вы недовольны? Угроза существованию нашей страны тихо-тихо ликвидируется. И чем недовольны-то, понять невозможно. Что у вас в головах? Как так можно? Вот это плохо и это плохо. А где хорошо-то, расскажите. Если вам угрожают физическим уничтожением, что надо делать-то?
Да. Да, совершенно верно. Еще вот вчера как раз вы с коллегами обсуждали в дополнение к этому, что с легкой руки Соединенных Штатов Америки и Великой Британии было принято, что объединяться плохо, разъединять страны хорошо, дробить государства, там Югославию, Советский Союз, там в Центральной Азии дофига всего раздробили, да, Пакистан с Индией разделили в свое время, да, это хорошо, все нормально, а как отлично, только кто-то хочет объединиться, да нет, так не принято, нет, у нас так не принято, так нельзя. А это прямо агрессия сразу. То есть вот, а и тут вдруг мы говорим, не, ребят, мы хотим объединяться, мы хотим наш Крым себе вернуть, мы хотим наш Донбасс себе вернуть. Это исторически наши земли. Не, это плохо. Так нельзя. Ну, соответственно, тут, а кого мы будем слушать-то? Зачем?
Да, только их и спрашивать, что нам делать.
Да, 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 да. Да.
Так, вот дальше. Мы должны пойти и удавиться. Это единственное, что их
стоит. Разделиться, да, да, да.
Повесить.
Зеленский В 300 рублей отправляет. Александр уже ушел. Как вы относитесь к выпуску песни Generation Cancellation, Little Big и последней эмиграции, последующей эмиграции данной группы. По скриптум, если можно, без соплей и общих фраз. Можно я за Александра скажу? Есть старая фраза.
А потом я чуть-чуть, да.
Умер Касым, ну, а дальше вот неприличное было, да? Да. То есть уехали они вот в этот туда стан тех, кто будет их теперь слушать, Сан-Франциско или куда-нибудь там уехали. Вот. Гей-столица мира. Ну и вот они...
концерты давать там,
да. Давно, они давно, да, в Тбилиси будут вот концерты, давай, да. Они давно к этому шли, они проделали долгий путь. Когда-то пару песен их мне нравилось, не могу сказать, что это там какое-то высокое искусство, но уехали. Их, про них через полгода никто не вспомнит у нас в России, уверяю вас. Дмитрий Юрьевич.
Меня удивляет, что граждане вот подобным этим выступлениям, выходкам придают какое-то вообще чуть ли не сакральное значение. Какая вам разница, что сказал очередной клоун? Вот это вот парни, которые там пляшут и поют, это ваши властители дум, да? Они вам действительно что-то умное говорят, заслуживающее вообще даже минимального вашего внимания. Задача клоуна – развлекать публику. Это скоморох. Не хочу никого унизить. И клоун – отличная профессия, и скоморох тоже. Но это люди вам задают какие-то жизненные ориентиры. Вот эти... Вот где там на первом месте употребление наркотиков и беспорядочные половые связи. Вот это вам интересно, да? И он убежал в Тбилиси, и там выступает с какими-то идиотскими разоблачениями. Вчера увидел какую-то фотку Галкина вот с таким бланшем.
Да,
ему, прилетело. Ему в Израиле кто-то там запустил яблоко, из зала попал в глаз. Ну, вот Израиль, какая подготовка у людей. Мельчайший бросок, точное
попадание. Все армию прошли, все даже женщины.
Да, 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 отлично получилось, блин. Ну, вам что, этот Галкин что-то умное говорит? Или, боже упаси, какой-нибудь Невзоров? Да сам факт того, что условные вы слушаете подобных персонажей и реагируете на их выступления, в кавычках, это повод, я не знаю, уже обращаться к психиатру. Если вам вот это интересно, если вы считаете, что это какие-то основополагающие, жизненно важные тезисы выдвигают вот такие персонажи, ну, блин, я теряюсь натурально. Нельзя так. Не слушайте. Да, посмотрел. Ну, убежал еще один. Что в вашей жизни-то изменилось от того, что этот Little Big куда-то там сбежал. Ну, убежал, Бог навстречу, найдешь свое счастье в Сан-Франциско. Да, все. Отрезанный ломоть, до свидания. А мы тут как-нибудь жить будем дальше и свою страну
без них, строить. Да. Петр, хочешь про искусство пару слов сказать?
Да нет, я согласен. А что тут?
Оно в большом долгу перед народом, да.
Евгений, 300 рублей отправляет. Обстрел Донецка ведут, чтобы спровоцировать наступление в хорошо укрепленном ВСУ районе. Ну, в Авдеевке, да, верно. Да, и перенести силы с главного района боевых действий в Северодонецке. Об этом говорил Владимир Владимирович Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Так точно было дело. Мы ударим по этому району, но позже из тыла. Вот, совершенно верно. Ну и дальше тут какой-то странный комментарий. Зеленский В, 300 рублей. Александр, вы молодец. Александра уже давно нету, но он продолжает писать нам. Спасибо вам, не зря вас оплатили. Паспорта готовы, ждем Зеленский В. Но я думаю, что Саша будет одним из последних людей, которые
покинут. Да нет, он никуда не собирается.
Нашу страну, он, да.
На светлой стороне.
Да. Он на нашей стороне, да. Как бы кому-то не хотелось перетащить его на свою. Все, комментарии закончены. Спасибо большое. Петр Дмитрий Юрьевич, был спасибо. Прекрасный эфир, замечательный. Хороших спасибо. Вам выходных, берегите себя.
Давайте счастливо, друзья.
До завтра.
Пока. Удачи. Спасибо большое, всего доброго.
Спасибо.